Удобные исторические теории. Простые, стройные, известные каждому со школы. Будут опровергнуты. Забытая история.
15 часов 6 минут в эфире программа «Забытая история». С нами сегодня президент Фонда поддержки и развития новой хронологии Борис Котович. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте.
Давайте так, сразу расставим все точки над «ё». Я сторонник, адепт, если хотите, классической истории. Вы, я так понимаю, адепт новой хронологии. И сегодня тема нашей программы – это Помпеи. Когда был последний день Помпеи?
Да.
Будем разбираться в этой истории. Вы будете излагать свою версию. Я буду с вами не соглашаться.
Хорошо, договорились. Но только я бы хотел сказать, что я не адепт какой-то бы то ни было теории, а просто разумный человек, который смотрит, видит, сопоставляет и приходит к тем или иным выводам.
Изящно. То есть я не разумный, а вы разумный. Хорошо, давайте начнем.
Я этого не хотел сказать.
Давайте.
Давайте начнем. Сегодня мы будем говорить о книге Андрея Сочурилова «Не последний день Помпеи». Два слова, несколько слов об Андрее Сочурилове. Родился в 62-м году. Советский инженер, весьма разносторонний человек, писал музыку, занимался фотографией, альпинизмом, очень много читал, любил вот, историей заниматься. В 2007 году ему в руки попала книга Носовского и Фоменко, неизвестно какая, но вот как он пишет, после ее прочтения у него возникло желание отправить ее туда же, куда отправилась переписка Энгельса с Каутским, но, размышляя над этой книгой, он начал вспоминать о том, что вот те знания по истории, которые у него есть, они не всегда соответствуют тому, что ему доводилось в своей жизни видеть. И он попытался разобраться вот в этих противоречиях и стал автором. С 2007 года он занимался историческими расследованиями. Стал автором почти 20 исторических расследований, выступал на научных конференциях, писал статьи, публиковал. Но главным историческим расследованием его жизни стало расследование, касающееся гибели Помпей. Собственно, я с ним знаком не был. Мы с ним вступили в короткую переписку в 2013 году. Осенью я попросил его выступить с информацией о Помпеях на одной из радиостанций. Но он написал, что он тяжело болен, у него нет ни на что сил. Попросил меня самому рассказать об этом. Что я, собственно, и делаю сегодня. Умер Андрей Сочурилов в октябре 2013 года. Но он успел закончить вот это свое расследование по Помпеям, издал книгу из... Фильм на сайте Чурилова висит про Помпеи, с ним можно познакомиться. Давайте плавно перейдем к книге.
Давайте.
В начале своей книги Андрей Чурилов рассказывает о том, что мы знаем о Помпеях. Есть аксиома, которая не то чтобы не требует доказательств, но никакие другие аргументы не принимаются. Она зафиксирована во всех справочниках, во всех энциклопедиях, учебниках истории. И каждый, кто ее пытается опровергнуть, он считается либо сумасшедшим, либо дилетантом, либо мошенником. Итак, Помпеи погибли, непреложная версия звучит следующим образом, непререкаемая версия. 24 августа 1979 года, некоторое время после извержения Везувия, которое состоялось 24 августа, жители окрестные разбирали то, что сохранилось над 6-8-метровым слоем вулканических отложений. Потом то, что осталось после разбора, было засыпано гумусом, ну это наносная земля там, от дождя, от всего остального. И уже в средние века, как пишет Брагаус и Ефрон, само название Помпей и место их расположения было забыто до тех пор, пока в 1748 году граф Алькубейре с разрешения неаполитанского короля Карла III не начал раскопки на холме, который местные жители называли Чевита, город, и не обнаружил древний город, который впоследствии выяснил, что называется Помпеи. Вот такая официальная версия. Дальше Андрей Сочурилов в своей книге начинает изучать, а есть ли основания вот под этой версией, и насколько она правильна. Он обращается к античным и средневековым источникам, и выясняется, что, ну вот дата, 24 августа, оказывается, различные античные и средневековые источники говорят о том, что извержение могло произойти и в августе, и в сентябре, и в октябре, и в ноябре, и даже в декабре. Год, когда погибли Помпеи, тоже есть разночтение. Называется 68-й год до нашей эры, 78-й год нашей эры, 79-й, 80-й, 471-й, 1036-й, 1306-й и даже 1631-й. Ну хорошо, а с тем, кто раскопал Помпеи, все ли однозначно и понятно? Тоже нет, оказывается. Оказывается, что есть такой, как его называют, случайный, нечаянный первооткрыватель Помпеи, зовут его Доменико Фонтана, это итальянский архитектор, который построил собор Святого Петра. И в последние десятилетия XVI века он прокладывал водовод от реки Сорно к мельницам порохового завода для снабжения их водой. И 1700 метров этого водовода прошли по ныне раскопанным Помпеям. И вот так как есть следы того, что он явно задел одну из стен города, немножко испортил дорогу, то он не мог не обнаружить Помпеи. Но, однако, Доменико Фонтана ни одним словом в устных воспоминаниях, ни одним словом ни в каких своих письменных воспоминаниях не упоминает о том, что он нашел забытый древний город, что весьма странно. Ведь человеку, который находит забытый древний город, ему грозит как минимум слава, а как максимум богатство, потому что античные ценности и тогда ценились, и сейчас ценятся весьма высоко. Но, тем не менее, Доменико Фонтана хранит полное молчание по поводу того, что он что-то обнаружил в процессе прокладки водовода от реки Сорно к мельницам порохового завода. Ну, хорошо, но, может быть, действительно забыто было название? Нет, и здесь, оказывается, все не так. Оказывается, что в средние века Помпеи изображались на средневековых картах. Путешественники описывают виды Помпей, тоже в своих воспоминаниях. Оказывается, что вот один из врачей пишет, что если вы хотите хорошо отдохнуть и подлечиться, вам нужно, средневековых врачей, что вам нужно отдохнуть на курортах Геркуланума. Ну и самый убийственный аргумент о том, что не были забыты Помпеи еще и в 17 веке, это стела каменная, которая находится недалеко от Неаполя, на вилле фараона Манелла. Она посвящена извержению Везувия 16 декабря 1631 года. На ней написано буквально следующее, что когда и если Везувий проснется, то, ну, я своими словами передаю, когда и если Везувий проснется...
Я потом целиком воспроизведу, да.
Да, забудь о... забудь об своем имуществе, спасай свою жизнь, потому что Везувий никого не прощает, и те, кто, вот, в общем, гибнут и так далее. И среди пяти городов, которые перечисляются на этой стеле, в том числе есть Геркуланум и Помпеи. То есть еще в середине 17 века люди помнили, во-первых, что существовали Помпеи и Геркуланум, а во-вторых, считали, что они погибли 16 декабря 1631 года. Но я готов взять паузу, я могу без перерыва продолжать.
Но... Не, я понимаю, но мы плавно переходим к тому, что мы должны заключить, когда же все-таки Помпеи погибли, и Геркуланум, и Стабии, вот все это вместе.
Ну, хорошо, давайте тогда я продолжу, потому что, собственно, книга — это расследование.
Я потом по пунктам же буду с вами спорить, хорошо, вы понимаете? Хорошо. Давайте.
Да. Давайте. Значит, дальше Андреас Чурилов обращается к артефактам. Ну, может быть, артефакты нам подтвердят, что Помпеи все-таки это город первого века нашей эры. Но тут тоже очень зыбко все. Ну, например, начнем с того, что в Помпеях обнаружен ананас. Ананас обнаружен на фресках, и обнаружены сгоревшие плоды ананаса в колодце, в который выбрасывали плоды после, сгоревшие плоды после жертвоприношений. Наличие ананаса доказывает либо одно, либо другое. Либо Помпея в первом веке, и вообще Римская империя в первом веке имела регулярные торговые сношения с американским континентом, континентами, либо Помпеи погибли после того, как Колумб, в послеколумбовую эпоху, был ананас привезен из Америки. Обеих. Далее на помпейских фресках обнаружен очень интересный сюжет. Мы все знаем картину Рафаэля «Три грации». Напомню, что это три обнаженных женщины, две из них стоят к нам лицом, одна спиной, и они так полуобнимают друг друга и держат в руках каждое по одному яблоку. Ну ладно, там помпейские фрески — это отдельная история, ей посвящены тоже расследования, и многие искусствоведы, во-первых, восхищались этими фресками, во-вторых, не верили в то, что в первом веке нашей эры люди владели, художники владели мастерством передачи перспективы, красок, композиций и так далее. Ну, даже если все это было, а потом вспомнили в средние века, то сюжет-то, ну, Рафаэль же считается автором этого сюжета. Как помпейский художник мог, вернее так, как Рафаэль мог утащить сюжет у помпейского художника? Они не пересекались. Помпеи якобы погибли в первом веке нашей эры, Рафаэль жил в 16-м, а откопали город только в 18 веке. То, что идея витала в воздухе, ну хорошо, покажите да еще где-нибудь три грации, которые витали в воздухе. Почему же авторство у Рафаэля, а вот помпейский художник повторил этот сюжет практически в точности? Там, может быть, рука у одной дамы не так немножко расположена.
Ну, в одном сюжете нет этих яблок, в другом есть яблоки.
Ну, да, там детали. Есть, ну, такие хорошо. Детали совсем, да. Далее. На помпейских фресках обнаружены шпаги. Шпаги – это 15 век. Мало того, первые путешественники, которые вот только-только после начала раскопок Помпеи посещали Помпеи, говорили о том, что шпаги были выставлены в музее. Сейчас их, естественно, нет, потому что они доказывают, что Помпеи погибли не в первом веке нашей эры. Прозрачные стеклянные сосуды и прозрачные стекла на окнах. Прозрачное стекло было изобретено в 16 веке на острове Мурано под Венецией. В Помпеях такого быть не могло в первом веке нашей эры, такой технологии тогда не владели. С некоторыми другими артефактами археологи поступают иначе. Они про них, во-первых, ничего не пишут или придумывают им какую-нибудь историю. Ну, например, был обнаружен стальной кинжал в процессе раскопок. Долго думали, что же такое, как такое могло быть в первом веке нашей эры, и придумали, что это древние гробокопатели проникли в Помпеи и забыли там стальной кинжал. Также на забывчивость древних гробокопателей списали бронзовую лампу, на которой было изображено распятие. Интересно отношение к монетам. В Помпеях найдено несколько тысяч, как минимум, монет. Они упоминаются, что их нашли, но, тем не менее, они не выставлены ни в одном музее, и практически нет ни одной фотографии этих монет, и я догадываюсь, почему. Я с моей супругой путешествовал по Сицилии пару лет тому назад, и я там встретил в одном из музеев, кажется, в Агридженто, коллекцию монет. Она выложена там в хранилище, очень красиво все. Подхожу, смотрю, монета 6 века до нашей эры датирована. На ней нарисован крест, точно такой же, как на всех церквях в Сицилии в настоящее время. Вписан такой крест, вписанный в круг. Зову экскурсовода, говорю, вот посмотрите, 6 век до нашей эры, крест христианский. Ну что вы, это не крест христианский, это всего лишь навсего ребра жесткости, чтобы монета не сломалась. Замечательное объяснение, но чтобы такие дурацкие объяснения не придумывать, видимо, монеты и не показывают. Еще интересное наблюдение Андреаса Чурилова связано с оборонительными сооружениями. Значит, в первом веке нашей эры, вообще до изобретения огнестрельного оружия и развития пушек, стены городов были очень важным элементом сохранения жизни граждан. Они защищали не только от пришлых завоевателей, но и от местных жуликов, воров и разбойников. И на ночь, естественно, ворота закрывались, еще раз, не от завоевателей, а от разбойников. В Помпеях обнаруживается, что жители Помпеи очень беспечно как бы относились к своей безопасности, и часть стены разобрана, во рву перед стеной устроен некрополь, и к стене пристроено некоторое количество домов. То есть как бы, использована стена как строительный материал. Ну и стена, естественно, не замкнута, разобрана. То есть, опять же, это доказывает две вещи. Либо помпейцы были какими-то особенными, беспечными гражданами в первом веке нашей эры, либо они жили уже в эпоху, когда пушки были...
Активно использовались,
и стены были не нужны. Угу. Ну и самым главным аргументом против того, что Помпеи погибли в первом веке нашей эры, является водовод Доминика Фонтана, который был построен в период с 1592 по 1600 год. Что это такое за сооружение? Это сооружение в несколько, наверное, даже почти десятков километров, 1700 метров которых проходит по ныне раскопанным Помпеи. Что бы должен был сделать Андреас Чурилов, Доминика Фонтана, если бы перед ним просто был холм, он не знал, что там находится живущий город? Место входа, место выхода, уклон такой, который нужен, да, и дальше пробиваем себе вот этот водовод.
Так.
Двухметровой высоты и какой-то там ширины. Однако мы наблюдаем, что водовод проходит через Помпеи и местами делает ступенчатый вертикальный вниз уступ и идет дальше. Опять ступенчатый вертикальный вниз уступ. Зачем это сделано, если мы говорим о традиционной версии, что там не знал Доминика Фонтана, что там живущий город? Непонятно. Но если посмотреть на город Помпеи, то видно, что эти ступенчатые уступы, они как раз перед дорогами происходят. То есть для того, чтобы не испортить дорогу, Доминик Фонтан углублялся, проходил дальше, опять углублялся, опять проходил дальше, для того, чтобы, еще раз повторюсь, не испортить дорогу. Это первое. Второе. Если бы Доминик Фонтан строил свой водовод в мертвом городе, а ему для водовода были просто остро необходимые колодцы. Колодцы нужны были для двух целей. Первое – это обслуживание, а во-вторых, при осуществлении проходческих работ там огромное количество ядовитых газов, на которые археологи очень жаловались.
Вентиляция нужна.
Нужна вентиляция, да. Нужно эти газы куда-то выводить, а газы описывают, что его действие как концентрированный нашатырный спирт. То есть работать невозможно. Если ему нужна вентиляция, если он строит свой водовод в забытом, закрытом городе, он должен был построить 8-метровые, 6-8-метровые колодцы, которые после раскопок города должны были возвышаться на высоту 6 метров над раскопанным городом. Таких колодцев в процессе города, в процессе строительства не обнаружено. Более того, если бы он не знал, что там существует город, то огромная вероятность, ну вот в Москве, попробуйте вслепую построить такой колодец. Да, ну, обязательно вы как, в какое-нибудь здание попадете. Там порядка 15 колодцев. Так вот, ни один из колодцев не попадает, не разрушает ни одной из стен дома, домов в Помпеи. Хотя в городе это сделать вслепую крайне сложно, практически невозможно. Вероятность ноль. Еще раз повторюсь, колодцы вписаны в архитектуру города. Более того, есть колодцы, которые не просто вписаны в архитектуру города, но и используют в одном случае стену города как... Колодец — это не то, что вот люк какой-то, да, это такой домик 2-метровой высоты, который оснащен, вот в случае с водоводом Доминика Фонтана, окошком, дверью и ступеньками, ведущими с уровня Помпей вниз туда в водовод. Если бы он строил на глубине 8 метров, то это совершенно глупо делать окно на глубине 8 метров, дверь и ступеньки начинать с уровня Помпей. Таких колодцев, вот таким образом построенных, два. Особое внимание на себя обращает колодец, который был найден на площади храма Изиды. Этот колодец не только вписан в архитектуру города, и не только археологи, которые раскапывали Помпеи, обнаружив этот колодец, признавали, что он использовался жителями Помпеи, но там обнаружены следы жизнедеятельности жителей Помпеи. Это храм Изиды. Ну, я сейчас прочитаю короткую цитату.
Давайте.
Сейчас очочки надену. Секундочку. Упс. И читаю. Пишет Эрнест Бреттон в 1870 году. Возвращаясь к фасаду светильника, находим, это еще раз, площадь Изиды, храма Изиды, к фасаду светильника находим спереди от него отдельно стоящий жертвенник, на котором сжигались жертвы, костные остатки о которых были найдены, смешанные с пеплом. Направо симметрично алтарю древний колодец, который сегодня служит для осмотра канала Сарно, проложенного Доминика Фонтана. В момент его расчистки он был наполнен черным пеплом, который, по-видимому, образовался от сожженных плодов. Этот колодец здесь, ну и так далее. То есть, еще раз, следы использования жителями Помпеи колодца, предназначенного для обслуживания водовода, построенного Доминика Фонтана с 1592 по 1600 год.
И приходим к тому, что, по-вашему, Помпеи Геркуланум Ставии были погребены
16 декабря 1631 года, как и написано на каменном документе на вилле фараона Манелла.
Великолепно. Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня президент Фонда поддержки и развития новой хронологии Борис Котович, который убеждает нас всех в том, что...
Вместе с Андреасом Чуриловым, да.
Вместе с Андреасом Чуриловым, который, к сожалению, уже умер, что Помпеи, это вот Помпеи, разрушенные в 79-м году нашей эры, 24 августа, это миф. А на самом деле все произошло гораздо позже, спустя 1500 лет, в 1631 году, 19 декабря.
Все правильно.
Давайте
есть
по пунктам.
Еще доказательства, ну давайте по пунктам.
Давайте, пройдемся. Давайте разбирать. Можно, как это у нас любят, доказывать от обратного. То есть взять за истину вашу версию, и тогда будут возникать странности даже по вашему описанию.
Да.
Если мы берем вот быт 1631 года, если мы берем особенности существования в Италии, то несколько странностей неизбежно возникнут. Ну, вот, во-первых, по грациям, да, особенности художественного творчества, да, вот, да. Вот в те времена. Не напрасно же, наверное, называли эпоху Возрождения.
Угу.
Она, наверное, возрождала что-то.
Угу.
Что касается сюжета грации, то я, насколько понимаю, вообще изначально это скульптурная композиция, которая встречается неоднократно в различных формах, и поэтому имеет корни, ну, скорее всего, где-то в мифологии.
Ну, конечно, в мифологии, естественно.
Что касается того, что, например, мы берем этот средневековый город, то немало ли доказательств того, что в этом средневековом городе была нормальная средневековая такая жизнь?
Да, по-моему, достаточно таких доказательств. Я уж не говорю о средневековых водопроводах, сделанных из свинцовых труб. Я не говорю еще ведь одна... Ну, давайте вот про Возрождение, да? Скорее всего, произошло следующее, вот по версии Носовского и Фоменко, случайно или специально были созданы каждая культура, европейская в том числе, она стремилась себя удревнить для того, чтобы быть первым, получить права на земли, на власть и так далее. И очень увлеклись в этом процессе и слишком удревнили. Там Римскую империю придумали на территории современной Италии и в других местах. И у них возникла лакуна, которую теперь называют темными веками, когда даже Везувий почему-то не извергался 500 лет. Ну, видимо, у него тоже не хватило сил в это время. И потом придумали эпоху Возрождения. То есть вот артефактами наполнили там, начало эры,
так.
Потом у них появилась лакуна, и потом была придумана эпоха Возрождения. Поэтому я еще раз я утверждаю, что эпохи Возрождения не было. Человечество развивалось постепенно и последовательно. Никаких темных веков не было, никакой Римской империи в том виде, как мы ее привыкли видеть, с высочайшей степенью культуры, с винтами, шпагами и так далее, не было. А просто-напросто это ошибка историков.
Ошибка историков?
Да.
Не более того.
Да.
Одежда, которая существовала там в 17 веке, она несколько отличается от той одежды, которая была несколько раньше, нет?
Ну, кто же знает, она же не сохранилась. Сохранилась
тела
только то,
сохранились, что... фрески, которые во множестве встречаются. Они уже в то время начали придумывать свою древнюю цивилизацию или как?
Еще раз, в Помпеях фрески, которые встречаются, да? Они нарисованы в 17 веке или 16-м.
А поэтому, что они изображают-то?
Ну, триграции, насколько я помню, это история с Парисом.
Нет, я имею в виду, они изображают чаще всего быт, войны. Там встречаются в том числе в Помпеях, Геркуланами, Стабии, ну, например, Александр Македонский. Там
ну,
есть
кто же
батальная
знает, что
сцена.
Это Александр Македонский? Откуда это известно? Потому что подписано Александр Македонский? Нет там надписи. Это, понимаете, у нас берем, откапываем голову, говорим, о, это голова Юлия Цезаря. Откуда? Почему? Вот как с датой гибели Помпеи, 24 августа 79 года. Откуда и почему? Все источники по-разному говорят.
Давайте с самого начало возьмем. Мы Плиния младшего берем как человека, который писал Тациту о том, что видел сам своими глазами, и он, кстати, дает нам эту примерную датировку. Mm-hmm. Да? 24 августа 79 года.
Вернусь тоже к источникам. Вот античные источники, что пишет Андрей Чурил в своей книге, и, собственно, это не только он замечал. У них у всех одинаковая, очень похожая судьба у античных источников. Они вот были написаны там Тацитом во времена Римской империи. Потом 1500 лет они где-то такое гуляли, блуждали и обнаружились в какой-нибудь маленькой горной библиотеке. Куда попадали в эти горные там, или забытые библиотеки в монастырях ограниченное количество лиц, там их буквально по пальцам двух рук можно пересчитать, угу. Находили эти древние манускрипты, переписывали их быстро-быстро и отправляли заказчикам, которые от них требовали копию, и потом опять эти первоисточники терялись.
Даже если вами... обратить внимание на копии, то они датируются 14, 15, 16 веком, это до 1631 года.
Это, понимаете, нужно разбираться, потому что до определенного времени писали не 1472 год, а И.472 год. От Иисуса 472 год. Если следовать версии новохронологической, то Иисус родился в 1152 году. То есть И — это 1152 год. Дальше прибавляем 450-й, например, и получаем не 15 век, а уже практически 17.
Дом папирусов. Как вы объясняете существование дома, в котором нашли множество папирусных свитков, которые там хранились? Книг не было, папирусы были.
Ну, прекрасно. Очень хорошо. Папирусы. Очень удобный способ записывания. Для записей удобно папирусы, для печатания.
В то время уже Гутенберг начинал свое творчество.
Ну, дай ему бог здоровья, но не везде же все сразу распространяется. У нас даже айфоны там не с первого дня появляются во всех странах сразу.
Я уже не говорю о рукописных книгах.
Ну, вот сейчас вот у меня держу в руках книгу, да? Да. Вы мне говорите, ну, есть же уже компьютер, интернет, зачем тебе, Борис Анатольевич, книга? Ну, вот я ее люблю, читаю.
То есть был
читаю.
Сумасшедший, который все время
почему
хранил папирусы, а книги сознательно у себя не хранил.
Ну, видимо, до него еще не дошла эта технология. Вот и все.
В эфире «Забытая история». С нами сегодня президент Фонда поддержки и развития новой хронологии Борис Котович. Мы вспоминаем последний день Помпеи. Борис Котович утверждает, что это было 19 декабря 1631 года, опровергая таким образом классическую версию о том, что это произошло 24 августа 1979 года. По описанию Плиния младшего, в полдень началось извержение Везувия, но правда Борис утверждает, что Плинию младшему верить-то не имеет смысла.
Ну, потому так же, что как нет оригиналов.
Нет оригиналов, есть только копии, которые датированы несколько раньше, чем в 1631 году, но это тоже опровергает Борис Котович.
Ну, это тоже можно поправить, потому что с датировкой тоже нужно разбираться. Нужно подробно разбираться во всем, потому что мы с вами сейчас живем в таких наслоениях лжи исторической. К сожалению, в которой и в каждом случае нужно разбираться. И потом, понимаете, какая разница, что и когда писал Плиний-младший или старший? Что писал Тит Ливий? Мы сами видим построенный водовод по живущему городу. Он вписан в город. Если бы этого города не было в конце XVI века, то Доминико Фонтана просто не смог бы так построить водовод. Поэтому все остальные детали, которые мы с вами можем разбирать до посинения, там, копал Рафаэль в Помпеях или не копал, где он взял этот сюжет, кто его придумал, это все уже мелочи и домыслы, которые очень
так
любят...
Так вы за эти мелочи цепляетесь и пытаетесь опровергнуть раз классическую историю. Почему нет?
Если говорить об Андрее Чурилове, например, да, ну и обо мне вслед за ним, потому что я всего лишь благодарный читатель его книги, то он в том числе, приводя эти, вот, говоря об этих артефактах, он говорит, ну, а могло быть вот так вот, а могло быть вот так вот. Но водовод Доминико Фонтана — это абсолютно бесспорный, непреложный вот, аргумент, который можно на местности увидеть. И именно поэтому этот водовод Доминико Фонтана, он всячески уничтожается в Помпеях в том
числе. Если вы были на Сицилии, вы наверняка были и в Риме.
В Риме тоже был.
И наверняка обращали внимание на некоторые детали, которые характерны как раз для итальянцев. Когда вы идете по Риму и можете сесть на вот эту колонну, лежащую там где-нибудь возле, ну, я не знаю, неважно где, на колонну просто садитесь и едите мороженое.
Ну, хорошо.
Там вот эти вот все эти древности, они с ними жились.
А кто сказал, что это древности? Вот, знаете, у меня товарищ живет на Кипре. Я с ним беседую, я давно увлекаюсь новой хронологией, мы с ним периодически беседуем, ужинаем. Я ему говорю, да что-то древности все построены вот в последнее время практически. Ну, я не знаю, ну, начиная с 17 века их строят потихоньку. Он говорит, да ладно, ерунда.
Я почему?
Сейчас, договорю. Живет на Кипре. Говорит, Борис, слушай, я вот там живу уже 5 лет. Столько древностей новых появилось. Поэтому, когда вы садитесь на древнюю колонну, не факт, что она не сделана, я прошу прощения, там 20 лет тому назад. Или 200 лет тому назад. Вообще, если говорить о Риме, то новая хронология предполагает, что строительство Рима началось не ранее конца 15 века. То есть Рима вот того, который там в первом веке и так далее, его не существовало. Тогда существовало на месте современного Рима, вот там, где Ватикан, там существовала ставка хана Батыя. А Рима, как такового, с его Колизеем там, и со всем остальным, не было. Это все творчество средних веков.
Мы сейчас всю новую хронологию не охватим. Но ни в коем случае. Так вот, когда вы говорите про то, что водовод, который там вписан, на который и город, который погребен, и на него не обратили внимания, когда проводили этот водовод, меня это нисколько не удивляет, поскольку мы говорим об Италии. А в Риме, например, можно встретить такую штуку. Есть Колизей, а есть театр Марчелло. Они очень похожи. Но только театр Марчелло использовался, по сути, как общага, потому что как к древности не относили их к театру Марчелло и просто сделали там квартиры в тех местах, которые, ну, по сегодняшним меркам...
И Колизей также использовался практически, в общем, все это, да, так и было. Значит,
это
смотрите,
их быт.
Граф Алькубиери стал знаменитым. Мы о нем вспоминаем сегодня, и его имя во всех энциклопедиях, как первооткрыватели Помпей. А Доминико Фонтана, думаете, он менее тщеславен был? Вот как это вот
оценить? Да им было все равно.
Да
им
ничего
могло
подобного.
Быть все равно.
Ну что вы говорите такое? Почему? За этими ценностями, если вот почитать, как за ними гонялись, Микеланджело, который делал фальшивки по заказу римских всевозможных бонз, это огромная индустрия, весьма денежная и дающая имя человеку. И,
они спокойно разбирали тот же Колизей для того, чтобы использовать стройматериалы. Ну, чего им стесняться-то? Ну, эко-невидаль, ну, встретили
понятно.
Там какие-то развалины.
Доминико Фонтана был абсолютно несчастливен, ему были не нужны деньги, поэтому он плюнул на Помпеи и встроил в том числе... Так, ну хорошо, тогда можно? Объясните мне, раз уж мы с вами
начали разговаривать.
Каким образом пепел от останков этих самых жертвоприношений на алтаре напротив храма Изиды попал в колодец Доминико Фонтана?
А вообще наличие храма Изиды в средневековой Европе вас не смущает?
Нет, нисколечко не смущает. Ведь, понимаете, там же не написано «храм Изиды». Это его так назвали археологи. Они его могли как угодно, Афродиты храм назвать, или там Геркулеса, или даже, я не знаю, там Саваофа. Это все равно абсолютно. Вот они в соответствии со своими представлениями, во-первых, определили, что это слой первого века нашей эры, хотя это далеко не так, и это в том числе, разбирая слои, можно увидеть. Дайте я этот аргумент приведу.
Давайте.
Значит, над тем слоем, который ныне засыпает Помпеи, находится 40-сантиметровый слой гумуса. Он создан, ну, гумус, наносная земля плодородная, он создан за последние 350 лет, от момента, когда в 1631 году было последнее подтвержденное большое извержение Везувия. Значит, в истории Везувия был 500-летний период, ну, если следовать традиционной истории, когда не было извержения Везувия. Это значит, что такой же 40-сантиметровый слой гумуса должен был случиться где-то вот между извержением Везувия 1631 года и 79-го. Нету этого слоя. по крайней мере, Андреас Чурилов, обладивший все Помпеи, такого слоя 40-сантиметрового слоя гумуса, еще одного, не обнаружил. То есть мы имеем дело сейчас исключительно со слоем вулканических отложений 1631 года.
Вот поэтому... эти вот все 30 метров?
Все 8 метров.
Ну, в ряде мест там до 30 метров слой.
Ну, доходит. Могло, сели, могли сходить. Но, в общем, средний слой, который признан энциклопедиями всевозможными, это 8 метров. Максимальный 6-8 метров. Вот, поэтому, еще раз, с датировкой всевозможных уровней, где там что находится, у археологов, к сожалению, есть некоторые сложности. Они неправильно калибруют эти самые слои. Они их калибруют по той истории, которую они уже написали.
А на вулканология, дендрохронология, там куча наук, которые одна за другой подтверждают датировку примерную, да, вот той эпохи. И вы всю ее оспариваете, основываясь на том, видите, что вот, где-то вот. Увидели пепел.
Давайте так, про дендрохронологию, про радиоуглеродный метод. Есть отдельные большие исследования. Я постараюсь господина Тюрина к вам прийти для того, чтобы он рассказал об этих исследованиях, угу. которые просто показывают, где точно так же обманывают нас. Они неправильно калиброваны. Они имеют весьма большие пробелы. Но сейчас, вот за оставшиеся буквально 20 минут, я всего этого рассказать не могу. Конечно. Поэтому я вот следующее утверждаю, что... Эти методы неправильно калиброваны. Ну, представьте себе, что мы берем с вами фут, да, и называем его метром. Например, ну, случайно так, вот ошиблись.
Не совпадает немножко,
ошиблись да. в названии, да, а потом начинаем мерить какое-нибудь расстояние и говорим, что здесь там 30 футов, а на самом деле это всего лишь навсего 10 метров, вернее, 30 метров, да, а на самом деле всего лишь 10. И вот точно так же, неправильно используя калибровку для измерения отложений, не обращая внимания на некоторые детали, желая прославиться, желая принизить в том числе своих конкурентов геополитических, наши замечательные европейские историки творят свою историю, придумывая ее, ну, ее придумали в 17 веке.
Хорошо, по деталям. Коли уж вас смущают те детали, которые там обнаружены, вас не смущают другие, которые также там обнаружены? Одежда.
Я не изучал этот вопрос.
На фресках. На фресках.
Ну, что ж теперь, ну, во времена Петра тоже рисовали в балахонах людей или там...
Лупанарий.
Угу. А сифилис вас не смущает?
Нет.
В найдены кости больные сифилисом. Сифилис когда у нас появился? Опять же, привезен из Америки Колумбом. Ну, значит, либо эта болезнь, она же такая противная, мы ее сколько лет уже, полвека...
Мы говорим о христианской Европе, в которой на улицах, на мостовой, да, там вымощены фалосы, которые ведут в лупанарий.
Ну, очень
христианская
хорошо.
Европа.
Ну, очень хорошо, и что?
Нет, ничего, не смущает?
Нет, не смущает. Опять же, Европа христианская — это отдельная история. Вот я просто боюсь без аргументов произносить те или иные факты, выявленные новой хронологией. Да? Вот, и, скажем так, метрополия единой империи боролась с Европой именно потому, что там во времена вот, чумы, что они считали, что именно тот метод веры, который они используют, публичные совокупления, ятье, питье коллективное и так далее, именно это приводит к чуме средних веков. И была устроена большая чистка вот, в Европе. Именно за то, что они себя так ведут. Сейчас, когда нет вот этой метрополии, которая их приводила более-менее в порядок, и они опять к тому же самому возвращаются. Ну, так получается.
То есть да. не смущает, у всего есть свое объяснение.
В общем, есть свое объяснение,
в том
да,
числе
просто коротко, очень сложно.
И у сатира с козой, которого долгое время думали, показывать вообще общественности или нет, там у них коитус. 7373948, телефон прямого эфира. Будем принимать и ваши звонки, слушаем внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Это вас Брум беспокоит.
Да, Брум.
Внимательно слушаю вашу передачу. Очень она меня по настроению в этот пасмурный день. Конечно, бред жесточайший. Хотелось бы просто вот заметить по ходу, что называется, введение. Вот когда идет разговор профессионального историка, он каждое свое утверждение подтверждает каким-то фактом. Вот товарищ, например, говорит, что существует несколько там дат, возможных дат гибели Помпеи. И он мне не сказал, где, кто, когда говорит об этих альтернативных датах. Из каких источников он это узнал?
Принимается.
Откуда вообще все? Еще вопрос. Еще можно одно замечание? По
да.
поводу Рима, кстати говоря. Вот он говорит, товарищ говорит, что он был в Риме, но пускай он подойдет, например, к воротам Марка Аврелия и сядет на троллейбус, и он будет минут 20 ехать до Кирку Максимо. И это будет совершенно пустой город с развалинами. Вы скажите, это могли себе позволить люди в Средневековье огораживать стеной огромное пустое пространство. Спасибо.
Ну, это мы в область домыслов с вами уходим. Могли позволить, не могли позволить. Почему до сих пор себе позволяют? Ведь земля время дорогая. Это же ее сейчас вот продать, например, место под Колизей, под многоэтажный дом. Вот как будет много денег. По поводу того, почему я не ссылаюсь на первоисточник, для меня первоисточником является книга, извините, Андрея Чурилова «Не последний день Помпеи». Вот я открыл одну из первых страниц. Здесь 24 источника. Плиний письма, Дион Кассий.
Так Плинию мы же не верим.
Нет, почему? Ну, просто это источники, в которых описаны Помпеи. Кому интересны источники, кто готов не просто сказать «бред» и отмахнуться раз и навсегда, да, а этому посвятить хоть какое-то время, ну, хотя бы фильм посмотрите, который Андрей Чурилов снял. Посмотрите на эти колодцы повнимательнее, да. Это же проще всего. Бред и все. И я остался уже в той самой скорлупке, в которой я привык с детства, которой меня научили уважаемые и любимые мной люди, что вот когда была Римская империя, чуть-чуть изучите, что есть в интернете, с чем можно. Если вам интересно читать, купите книги по новой хронологии. Я всем рекомендую «Библейскую Русь», особенно тем, кто читал когда бы то ни было Библию и знаком с библейскими сюжетами. Там очень многое становится понятным и легко объяснимым.
Нет, давайте Помпеи разбирать.
Давайте Помпеи.
Уже, потому что ваши суждения основаны прежде всего на рытье водовода Фонтана.
Но неужели этого недостаточно?
Да, конечно, нет. Мне недостаточно, потому что меня смущают некоторые детали.
Хорошо. Какие детали в водоводе Фонтана вас смущают?
А, пожалуйста. Все ваше доказательство основывается прежде всего на этом. Вас не смущают преимущественно бронзовые инструменты. Вас не смущает одежда на фресках. Вас не смущает слой пепла над Геркулановым и Помпеями. Вас не смущает, что эти города практически нигде в исторических источниках...
Ну как нигде? Ну, господи боже. Ну давайте вместе читать эту книгу. Вот здесь около 6 карт приведено, на которых есть Помпеи, Геркуланум средневековых 15-го, 14-го, 16-го веков.
Кроме этих карт, где описывается какой-то...
Да это разве недостаточно? Еще раз, в 16 веке Помпеи помнили и знали, где они находятся. А в 1638 году те, кто делали доску... Вот
о жизнедеятельности этих городов практически ничего не известно. Ну вот, они как будто бы есть, но их как будто бы нет. В то же время...
То есть, вы мне говорите следующую
вещь. Те источники,
вещь,
на которые вы не хотите ссылаться, там описывается в том числе и то, что если вы, сейчас уже не вспомню имя историка древнего, но если вы боитесь землетрясений, то Помпеи, мол, это не ваш город или что-то в этом духе.
Угу.
Нет, это не годится.
Понимаете, какая штука? Вот так вот с легкостью. Раз... Водовод Доминика Фонтана отбросили. Давайте без него поговорим. Очень удобно.
Не, ну вы-то отбрасываете другие аргументы.
Слушайте, они не являются решающими. Ну вот, например,
А водовод
это решающая вещь, которая вписана в архитектуру города в конце 16 века. Ну, что мы с вами будем обсуждать? Там фрески или даже ананасы. Ну, может, там один ананас каким-то образом затесался, его инопланетяне принесли. Давайте так объясним, да? Ну, это все детали, это все мелочи. И даже шпагу там теоретически могли придумать. И винты могли придумать в первом веке нашей эры. Мы же не знаем, что тогда. Вообще, история Рима базируется на 2-3 источниках практически. Причем судьба этих источников, я напомню, они 1500 лет где-то гуляли, потом их нашли люди с не очень правильной репутацией, быстренько переписали, и потом они опять пропали. То есть этим источникам нельзя верить. Можно верить сейчас только тому, что ты сам видишь и можешь пощупать руками. И когда мы идем с вами вместе и щупаем водовод Доминика Фонтана и видим, что он вписан в город Помпеи в 16 веке, когда он строился, то вопросы отпадают всевозможные.
У меня вообще не отпадают.
Ну, да, а почему они у вас не отпадают? Давайте вот поборемся с этим вопросом, потому что мне непонятно, почему вот этим...
Еще раз, вот даже если вспомнить театр Марчелло, то он использовался как общага. Просто вписали древний театр в нынешнюю, не в нынешний даже, а в некие реалии того времени, когда из него построили, по сути, жилой дом.
Так, и как это соотносится с водоводом Доминика Фонтана в таком
случае? Так не видали, они увидели, что там есть что-то, да, там какие-то плотные отложения, возможно, дорога какая-то. Но почему бы не использовать эту дорогу как часть этого водовода? Ну и все. Почему, зачем бороться с тем, что там
извините,
уже настроено?
Извините, давайте вот, водовод проходит под дорогами. Он проходит под дорогами, то есть ничего практически не используется.
Зачем
он...
ковырять дорогу, плотное отложение, если можно уйти под нее?
Ну, так они ее и не ковыряют.
Ну, вот.
Они только в одном месте ее задели, на Вио-де-Насера. Вот. А в остальных местах, ну, я не знаю, вряд ли... Знаете, для этого надо смотреть, читать книгу. Я вот всех, кто интересуется, отправляю к фотографиям. Сейчас я попробую открыть. Вот, посмотрите, пожалуйста, вот этот колодец, который построил Доминика Фонтана.
Так.
Он абсолютно точно вписан в архитектуру города. В нем есть окошки, дверь, ступеньки. Собственно, увидев такое, и после этого, если вы спорите, ну, можно, конечно, безусловно, но вот мне это тогда уж объясните, или я скорее так, я к историков призываю. Объясните мне, пожалуйста, как Доминика Фонтана построил вот этот колодец.
7373948, телефон прямого эфира, еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, сейчас народ настолько ленив, что ничего не считает.
Это правда.
Смотрят всякие вот эти дурацкие фильмы голливудские. Но вот лично у меня лет, наверное, 40 назад вот возникло изумление по поводу монголов. Когда я их посмотрел, как же так они одичали. И понял, что с историей страшно не то. Но если читать лень, то вот можно по новой хронологии посмотреть 24 фильма, выложенные в интернете. Вот набейте, граждане, новые хронологии и фильмы.
Так может быть, вам лень читать, кроме новой хронологии, что-то нет?
Так и дело в том, что я читаю много и сравниваю.
Так.
Я читаю огромное количество всего.
Так.
Ну вот поэтому читать надо. Потому что мы совсем перестали читать.
Вы правы, спасибо вам большое. Я тоже очень много читаю. И вот чем больше читаешь, тем больше находишь несоответствий. Вот вышла там книга Акунина, да, там два тома. Вот я два тома аккуратненько прочитал, посмотрел, что там написано. Вот. Есть ссылки, например, на лингвистику, о том, что вот лингвистика, она постепенно развивается, и по лингвистике тоже можно датировать, когда что случилось.
Берестяные грамоты так очень часто
датируют. Да, очень часто датируют. Но, однако, вот в той же самой книге по лингвистике я вычитываю, что... Но при этом есть исключение из правил. Вот 700 лет в темные века язык не развивался. Ну, прекрасно, приехали. А как же тогда правила, по которым можно датировать? А может, он еще где-то не развивался, просто вы об этом не знаете. То есть, чем больше читаешь, тем больше понимаешь, что та история, которую мы изучаем в школе, она очень зыбкая. Вот в случае с Помпеями, да, буквально там три строчки описания, когда они погибли, кто их открыл, и что их все забыли, и ни в одном слове практически нет ничего такого, с чем нельзя было бы поспорить, к сожалению. Мало того, ссылаясь на те же самые источники, на которых эти слова основаны.
Ну, теперь главный вопрос, на который вы уже частично пытались ответить, это зачем? Зачем все это переписывать? Зачем столько труда вкладывать в то, чтобы там переписать все эти источники?
Зачем их переписывать? Их уничтожили просто-напросто. Просто уничтожили. Вот, например,
все.
Наш... Все, да. Ну, вот, например, история с нашей с вами историей, да. Значит, первые, по-моему, 200 лет существования Академии наук, там всего лишь два русских историка было. Ломоносов, и, к сожалению, к своему стыду я вторую фамилию забыл, а все остальные были немцы. В частности, те, кто основали нашу с вами русскую историю, Миллер Шлицербайер. И известно, что по указу Петра I собирались со всех монастырей все летописи в Санкт-Петербург для того, чтобы вот эти замечательные немецкие историки могли с ними поработать. И где эти летописи? Их просто-напросто нет, они уничтожены. Зачем это делалось? Очень простая вещь. Была, я повторюсь, наверное, уже, была единая империя. Непосредственно территория метрополии начиналась, вот у нас песня есть такая, «От Волги до Енисея, Россия моя Россия», да, она была от Рейна до Миссисипи. И эта империя, метрополия, контролировала практически весь мир. И вот для того, чтобы эта империя ни в коем случае не возродилась, она была практически вычеркнута из истории. Ее подвиги, ее свершения были приписаны другим цивилизациям. Там история, написанная в Библии, это история метрополии, она была приватизирована евреями. Римская империя, которая жила в Константинополе, она вот туда перенеслась в Рим, так сказать, итальянский. То есть много чего просто-напросто растащили по хатам для того, чтобы обосновать свое право править теми народами и теми территориями, которыми им достались в результате раздела этой самой империи. Но это, самое страшное...
От Москвы до Питера нужно было 2 недели ехать. Вы говорите, такой масштабный труд провести для того, чтобы уничтожить целый пласт истории.
Ну, что и было успешно сделано. Вспомните о том, как уничтожались могилы древние на территории Руси. Одно из первых дел, которые сделали Романовы, придя к власти, фрески Архангельского собора были, так сказать, реставрированы. Причем особым способом. Сначала сбиты до кирпича, а потом нанесены новые. Очень много этих фактов. Вот только, сколько там, 24 или 28 фильмов по новой хронологии. У меня дома там порядка 40 книг по новой хронологии. Плюс еще различные исследования разных людей, которые никакой из теории не являются апологетами, как сказать, или неофитами. Вот Андреас Чурилов, например, да, который несколько лет посвятил изучению тому, что же было в Помпеях. Ну и пришел к совершенно однозначному выводу. Мало того, он его доказывает с помощью того, что он видит на местности, и с помощью документа каменного, который вот у нас стоит на вилле фараона Манелла.
Все, камень, водовод, все ваши аргументы. Но по сути так, на то, на чем вы основываетесь.
Копия придуманных писем Плиния-младшего, это ваш аргумент. У вас лучше гораздо аргументы.
Почему? Я вам еще раз могу перечислить.
Ну, перечислить.
Три грации, которые вы приводили в пример, да. Это известный сюжет, который существовал не только в Помпеях и не только
но
оттуда можно было
списать. Рафаэлю приписывается?
Он нарисовал картину, которая стала известна.
Так.
В «Три грации» тот сюжет, который был им использован. Дальше. Та одежда, в которой...
Видите, я да. Хочу обратить ваше внимание, да, вы такую вещи такие очень хрипкие меня уводите, да, вот «Три грации» могло быть и эдак. Одежда могли носить такую, могли носить другую. А я вам говорю, вот...
Так она радикально отличается от той, что носили в ту эпоху, которую вы описываете как время, когда свершилось это...
Откуда вы это знаете? Вы это знаете из, так сказать, вот в ту эпоху, сказали вам историки, уже такую одежду не носили, да?
И вы гравюры,
в это поверили.
Документы, раскопки, это все не считается.
То есть, еще раз, вы считаете, что если на картине та или иная одежда в ту или иную эпоху нарисована, то так оно и было. Я правильно вас понимаю?
Ну, очень часто, да.
Очень часто, да. Вот да. Сикстинская капелла, переход Моисея через Красное море. Египтяне, которые годятся за Моисеем, скачут на конях, одеты в стальные латы. Моисей, это 5 век до нашей эры. А на дальнем плане, на фоне средневекового города, тонет телега в пушках. Это что такое? Я когда экскурсоводов спрашиваю об этом, говорят, это фантазия художника. А у вас, получается, это уже документ. Я прошу прощения, либо все документ, либо ничего не документ. Документами является, повторюсь, каменная стела, установленная в середине 17 века, и водовод Доминика Фонтана, вписанный в город в 16 веке.
А чего взяли, что в середине 17 века? Может быть, это в 20-м прибили уже?
Нет, в 17 веке. Нет, есть документы, подлинники.
А с чего взяли, что это подлинники?
Есть подлинники.
Это как письма Плиния-младшего, все фальшивки.
Ну, давайте проверим. Давайте проверим все вместе. Давайте перекрестными ссылками все это проверить. Собственно, опять же, новая хронология, она говорит простую вещь. Давайте проверим.
Это как религия, понимаете? Вы можете не верить.
Я не могу проверить, как забеременела Дева Мария. Не могу это проверить. А вот водовод Доминика Фонтана проверить можно. А стелу проверить можно. Давайте все проверим. Почему мы все на веру принимаем? Давайте просто все проверим. Но как только об этом заходит речь, наши историки говорят, вы сумасшедшие, вы ничего не понимаете. Мы все знаем, и при этом тут же ошибаются на 1500 лет с Помпеями. Нельзя им, к сожалению, верить. Надо
Может быть, вы ошибаетесь?
Я сам построил водовод Доминика Фонтана.
Нет.
А кто?
Ну, вы исключаете, кто что вы можете ошибаться. Ну, правда.
А почему же? Давайте проверим. Я говорю, давайте проверим. Давайте. Но, к сожалению, к этому призыву...
Но пока еще не проверили. Я вот
что серьезно, значит не проверили?
Пока еще не проверили, потому что есть Андреас Чурилов, его труд, точнее, остался.
Да, да, да.
А больше вот подобного масштаба исследований, которые бы вашу версию излагали, нет, не существует.
Так их не ведут и неинтересно. Мало того, то, что находят и не соответствует той эпохе, к которой относится Помпеи, скрывают и уничтожают. Хороший метод доказательства своей правоты.
Так как проверять-то будем? Вы все равно не поверите тем, кто проводит раскопки.
Почему? Я поверю, только давайте все показывать. Потому что, например, в Ярославле раскопали древние захоронения, нашли там саблю 16 века. Саблю 16 века откинули и сказали, что эти древние захоронения относятся к Татаро-Монгольскому игу. И все. То есть ложь, к сожалению, она присутствует. Поэтому нужно проверять всячески перекрестно, в том числе с помощью математики. Который вот это то, как раз чем занимаются господа Носовский и Фоменко. Спасибо им большое.
Каждый остался при своем. С нами был президент Фонда поддержки и развития новой хронологии Борис Котович.